Кое-что проясняется, но от этого не легче. В каморке было холодно. Эластик совсем замерз, но зубы у него стучали не от озноба, от потрясения. Шестиклассник раньше только по телевизору видел, как убивают людей. Но то ведь понарошке, не по-настоящему. А тут совсем рядом лежат два мертвеца. Два человека, которые еще 5 минут назад были живы. Но трястись и ужасаться сейчас было некогда. В любой момент с самим Ластиком могло произойти то же самое. Он приподнялся и увидел в темноте маленькую яркую точку, светившуюся посреди противоположной стены. «Дырка? Хватит дрожать», — приказал себе Ластик. «Надо что-то делать, пока не вернулся убийца». Первым делом проверил райское яблоко. Слава богу, на месте. Потом залез на лавку и подсмотрел в дырку. Комната. Большая. Стены обиты тканью с узорами. Большой стол. Около него резное кресло и несколько массивных табуретов. Подсвечники. Людей не видно. Ладно. Теперь самое время получить ответы хотя бы на самые насущные вопросы. Он сел на скамью, вытащил из-за пазухи унибук, раскрыл на 78-й странице и шепнул. Календарь. На дисплее высветилось странное. 7113 год. Неделя Жон-Мироносец. А? Что за год такой? Неужели это далекое будущее? Не похоже. Правда, в одном фантастическом романе Ластик читал, как на Земле произошла катастрофа, от которой цивилизация погибла, а немногие уцелевшие позабыли все научно-технические достижения, и человечество начало развиваться заново. Сначала первобытное общество, потом рабовладельческое. За ним феодальное и так по полной программе. «Не понял», — сказал Ластик Унибуку. «Как это 7113-й? И при чем тут жены?» Экран мигнул, дал подробную справку. «В Старой Руси летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от сотворения мира, которое, согласно расчетам средневековых богословов, произошло за 5508 лет до рождения Христа. Эта система летоисчисления использовалась в Византийской империи, начиная с VI века, и позднее утвердилась на восточнославянских землях. С 1 января 1700 года по указу Петра I Россия перешла на хронологию по европейскому образцу. До 17-18 веков в Европе не существовало единой договоренности о том, с какого числа начинается отсчет Нового года. Например, в России в IX-XV веках год начинался 1 марта, а в 1492-1699 годах – 1 сентября. День обычно определяли по церковному календарю. Неделя Жон-Мироносец, Мироносецкая неделя, третья неделя после Пасхи, в продолжении которой чествуются женщины, приносившие благоуханное мира к гробу Иисуса Христа.
Про Новый год и про жен ясно, но какой год сейчас по-нормальному и число? Ну, если не по-церковному, нетерпеливо спросил Ластик.
Точное время 4 часа 59 минут 11 секунд 13 апреля, по западному календарю 23 апреля 1605 года.
400 лет назад. Вот куда, оказывается, закинула хронодыра шестиклассника Фандорина.
Он попытался вспомнить, что там такое происходило в начале 17 века. Этот период они в школе еще не проходили. Во Франции три мушкетера, а у нас-то что? В 4 классе читали рассказы по истории Отечества. Кажется, кто-то с кем-то воевал. Наши с поляками, точно. Минин и Пожарский, Иван Сусанин. Или это позже было? Ах, попасть бы сюда семиклассникам. Все бы про 17 век знал. Хотел Ластик задать Унибуку следующий вопрос. Но в это время из-за дверцы донеслись голоса. Один был уже знакомый, мурлыкающий. Второй — неторопливый и какой-то мокрый, будто человек собирается отхаркнуться, да никак не соберется. Слышалось каждое слово, только вот смысл был мало понятен.
«Пожалуйста, князь-батюшка, сам узришь».
«Годи, Андрейка, годи».
Вот оно как. Убийца называет собеседника князем-батюшкой, а тот его попросту Андрейкой. Выходит, этот мокроголосый и есть главный?
«И чё ж, годящ отрок-то?» — сказал князь. «Собою личен, не смердяч?»
«Это про меня», — сообразил Ластик и спохватился. «Ведь можно включить режим перевода». Шепнул в унибук перевод. И почти сразу по дисплею поползли строчки.
«Говоришь, мальчик подходящий? Хорош собою, не протух?»
«По-моему, то, что нужно. Да ты, Василий Иванович, сам посмотри».
«Василий Иванович. Значит, хозяин дома тот самый, на букву «Ш».»
«Не подгоняй». Дай собраться с мыслями. Раздался скрип. Это князь, наверное, уселся. Ох, рискованное дело мы затеяли, Андрейка.
Унибук подчеркнул имя и разразился обстоятельным комментарием. В Допетровской Руси обращение старшего к младшему в уменьшительной форме не имело оскорбительного или фамильярного оттенка, поэтому правильнее было бы перевести «Андрей».
А куда деваться? Каждым днем вор.
Точное значение этого термина вне контекста непонятно. Слово «вор» часто употреблялось не в значении «человек, незаконным образом похищающий чужое имущество», а в значении «государственный преступник».
Все сильнее. Кругом шатание и смута. Царь Борис совсем пал духом. А прежде какой орел был. Хоть и не люб он мне, но лучше уж он, чем невесть кто. Новый царь своих бояр назначит, а нас прежних истребит. Уж меня-то первого, после той истории с дознанием. Оно, конечно, выставить нетленные мощи это сейчас очень помогло бы. Слух про то, что мощи царевича в Угличе творят чудеса, мы уже распустили. Если и в Москве произойдет несколько исцелений, все поверят. Чернь доверчива и любит сказки. Сразу перестанут болтать, будто царевич Дмитрий жив. И не станут слушать призывов самозванца.
Тут Василий Иванович замолчал. Из-за стены донесся странный треск. Ластик снова вскарабкался на лавку, прижался глазом к отверстию. В кресле сидел дядька с длиннющей наполовину седой бородой. Голова у него была прикрыта облегающей черной шапочкой. Выпирающее брюхо высоко, под самой грудью, перехвачено широким парчевым поясом. Прочие детали одежды Ластик толком не разглядел. Так его поразило лицо князя. Левая бровь была опущена совсем низко, так что под ней сгустилась тень, а глаза не было вовсе. Зато широко раскрытый правый блестел и посверкивал, будто зажженная лампочка. «Это в нем огонь свечей отражается», — успокоил себя Ластик. «Ну а что человек одноглазый, в этом тоже ничего такого уж ужасного нет». Но здесь князь опустил правую бровь, и глаз потух. Зато открылся левый. Правда, не сверкал, а был тускл и темен. Выходит, оба глаза на месте? Василий Иванович задумчиво подергал себя за кончик длинного носа, сунул в рот орех, разгрыз. Скорлупки выплюнул на пол. Вот откуда треск-то. Это он орехи грызет. Андрей Тимофеевич, он же Андрейка, почтительно стоял рядом, ждал.
«Ох, охонюшки!» — тяжело вздохнул Василий Иванович. «Измысленно-то гораздо. А ежи дознаются...» Не снесу, а с грешной головы. То-то с преображения доподлинно слился.
Сначала вроде было понятно, но с этого места Ластик, что называется, упустил нить. Пришлось отодвинуться от дырки, снова следить по экрану. Ох-охонюшки. Междометие, выражающее опасение или досаду. Счел нужным пояснить Унибук.
Придумано-то искусно. А если дознаются? Не сносить мне грешному головы. То-то из преображения.
Вне контекста непонятно, что именно имеется в виду. Церковный праздник преображения, географическое название или, возможно, Преображенская церковь.
Точно сгнил.
Да. Мы ночью тайно вскрыли склеп в Угличском Преображенском соборе. От царевича остались одни кости. Не было смысла вести. Никто не поверил бы, что это чудотворные мощи. Казали бы, что мы подсовываем падаль, невесть откуда взятую. Поэтому я вывез только гроб, а останки кинул в реку. Тогда ты и надумал предложить твоей боярской милости этот шахматный ход, подсунуть вместо царевича свежего покойника.
Ты предложил зарезать какого-нибудь мальчишку, дурья башка, — сердито оборвал князь. А не подумал, что исчезновение ребенка — это шум и лишний риск. Не приведи Господь, еще родственники опознали бы. Этого-то не опознают? Смотри, Андрейка, с топором играемся.
Раздалось тихое, вкрадчивое хихиканье.
«Все продумал, все предусмотрел батюшка-боярин. Мальчик этот немец».
Это слово может обозначать как немца, так и вообще иностранца, не говорящего по-русски, то есть немого человека.
Может, и есть у него родственники. Да только в собор, где будут выставлены мощи, их, еретиков, никто не пустит.
«Это ты молодец. Хорошо сообразил».
Скрип кресла.
«Ладно. Пойдем поглядим на твоего немца».